Мы читаем статьи из книги «Труды Балясулама», статья 505 «Наследование Земли». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Страница 505 «Труды Балясулама. Наследование Земли».
Здесь написано в скобках, основано на рукописях. То есть эта рукопись у нас находится в нашем архиве, собственноручно написанная Балясуламом. И об этом здесь и так и сказано. Это не законченная статья, и даже не черновик статьи. Непонятно, что он собирался делать с этим, но, тем не менее, слова его. И на самом деле нам стоит это изучать. Все эти пункты, 2, 3, 4, по-видимому, он собирался их раскрыть и сделать целыми частями большой статьи, вероятно. Да.
Израиль не будет избавлен, пока не будут все в едином братстве.
Так написано. Это высказывание.
Израиль не будет избавлен, пока не будут все в едином братстве. Мудрецы, Израиль не вернется на всю землю, пока не будут в едином братстве.
И это высказывание так сказано.
Следует понять, как единство Израиля связано с избавлением.
Какая связь есть, когда избавление может быть только результатом объединения? Единство Израиля. То есть Израиль с помощью объединения изменяют свое состояние и внутреннее, и, по-видимому, внешнее. Потому что избавление, геула, это то, как мы ощущаем себя, когда мы уже не зависим от всего мира, мир перестанет на нас давить, мы изнутри себя чувствуем освобожденными и воспримем народ Израиля, живущий в земле Израиля, принимаемые всеми народами мира свободно, то есть прийти к избавлению. У других народов нет такого понятия изгнания и избавления. Ни с каким народом этого не происходило. Были те, которые завоевывали целые народы, порабощали, отпускали, но само понятие изгнания не существует в других народах. А у нас изгнание и избавление содержат в себе два уровня. Изгнание и избавление внутренние и изгнание и избавление внешние. Внешнее изгнание и избавление мы видим. У нас есть страна, есть народ, который живет в земле Израиля, так как и должно быть. И это называется правильным состоянием. Если мы по какой-то причине, каким-то образом, не удостаиваемся этого, допустим, когда произошло разбиение храма, второго храма, по причине, без причины ненависти. Мы, допустим, находились в братской любви, затем наступила беспричинная ненависть, храм был разрушен, и мы вышли в изгнание. То есть существует изгнание, когда находились среди других народов, то, чего не происходит в других народах, там, где мы были разбросанными по всему миру. То есть это физическое изгнание, а также и духовное изгнание, поскольку когда-то мы были объединены за счет объединения, когда существовало братство, любовь, не делая ближнему то, что ненавистно тебе, это соответствовало состоянию храма. Затем, когда мы упали с этого уровня, то падение связи между нами называется изгнанием. И тогда материальное изгнание является результатом духовного изгнания. Так мы находимся в изгнании по всему миру, до тех пор, пока вновь через объединение не придем к единству, а процесс этот называется избавлением, когда мы вновь станем едиными. Объединение может произойти только с помощью высшего света, поэтому говорят, что изгнание, избавление может произойти только с помощью Творца. Это выражается в словах «галут» и «геула». Слово «геула» отличается буквой «алев», которая там присутствует, которая обозначает «властелина мира». И тогда мы придем к состоянию, когда удостоимся вернуться в Эрец Исраэль, когда она станет нашим местом. А не так, как сегодня, когда весь мир не соглашается с тем, что у нас есть государство, есть место, никому это неудобно. То есть все зависит от нашего внутреннего состояния. Можем ли мы вызволить себя из изгнания и привести в избавление? В нашей истории существует 4 изгнания. И им соответствуют им 4 избавления. Первое изгнание — египетское. Второе — вавилонское. Третье изгнание — эллинистическое, греческое. И четвертое — это римское. Сейчас мы находимся в завершении четвертого изгнания. В соответствии с Авая должны быть 4 изгнания, 4 избавления, и мы сейчас находимся в преддверии последнего избавления. Оно называется совершенным, полным избавлением, и мы вместе с вами совершаем это избавление. Так что он говорит: Израиль не вернутся в свою землю, пока не станут в едином братстве. Израиль не будет избавлен, пока не будут все в едином братстве. Пожалуйста.
И что же такое единство Израиля, связанное с избавлением? Начнем с вас с вопроса Авраама: как я буду знать, что чужими будут в своей земле?
То есть, когда Авраам спросил Творца: как я буду знать, что мы вырастем до уровня бесконечности? И когда Творец раскрыл ему и рассказал, что к чему в конечном итоге необходимо прийти, так как я смогу получить этот цвет бесконечности и быть в полном слиянии с Творцом? Был вопрос. Он сказал: не волнуйся, вы попадете в изгнание, в египетское изгнание, это рожь, это источник всех изгнаний. И начиная с этого изгнания, когда ты выйдешь из него, тебе будет достаточно плохо, достаточно будет силы зла для того, чтобы его исправить и прийти к исправлению, потому что Авраам был с очень маленьким авиютом. И даже если и исправил его полностью, то это не было слияние мощное, большое. Конечному исправлению нам нужно исправить все зло и исправить его полностью в абсолютное добро.
И Творец ответил ему: будут пришельцами потомки твои, затем выйдут с великим достоянием.
С великим достоянием значит, что пройдут весь Египет, потом выйдут, исправят большое эго и достигнут полного избавления, то есть будут в полном слиянии, вечным и совершенным.
И трудно понять, как это отвечает на вопрос Авраама.
То есть, какая связь между изгнанием, между отягощением сердца, между фараоном, которым сидит в тебе, то есть большим злым началом, и состоянием, когда ты в конце концов достигнешь добра? Для чего нужно входить в это плохое состояние?
И следует понять всю суть этого творения, в котором человек так страдает. Зачем это мне? Разве не мог Творец насладить свои творения без всего этого? Однако сказано в книгах, что души не могут получить доброе вознаграждение, ради которого Творец создал их и мир, пока у них не будет кли, готово к получению сосуда. И такого сосуда человек добивается лишь посредством усилий и бремени по выполнению заповедей вследствие нажима и войн со злым началом, с многочисленными препятствиями и заботами. Эти муки и усилия в Торе и заповедях придают душе кли, чтобы она стала готова к получению всех наслаждений и благ, ради которых Творец создал все творения.
То есть мы должны постепенно каждый раз раскрывать разные желания и эгоистические свойства, противоположные Творцу, в которых мы чувствуем постепенно, это не сразу, мы в них почувствуем зло. Человечество только сейчас начинает ощущать зло от всего своего развития. Всегда бежало, неслось все быстрее и быстрее, а сегодня мы уже присытились, постепенно присыщаемся и видим, что ни к чему хорошему это не ведет. Есть некая стена, в которую мы уткнулись со всей наукой, семьей, воспитанием детей, экономическим развитием, с технологиями, семейной жизнью, в чем-то ли, вообще во всем. Все, что сопровождает человеческую жизнь, привело к состоянию, которое абсолютное страдание, полное страдание, никаких решений. И это страдание все увеличивается и начинает нарастать, как снежный ком, в котором нет ничего, кроме страдания. И это то, что сейчас проявляется в человечестве. И это и должно проявиться, потому что когда-то это проявилось только в народе Израиля, когда они вышли из Египта. Теперь раскрывается во всем человечестве и в нас, в народе Израиль, для того, чтобы вывести нас уже в последнее избавление. Да. И отсюда понятно.
И отсюда понятно высказывание Мишны. По страданию платеж.
То есть в соответствии со страданием и вознаграждением платеж. Да, вознаграждение.
Оно означает, что вознаграждение измеряется мерой страдания.
И не может быть иначе, иначе мы не почувствуем вознаграждение. Чем больше я сожалею, чем мне плохо, тем потом я могу лучше оценить добро. Если я на самом деле голоден, тогда я могу насладиться трапезой. Если нет, то, соответственно, не то, не сё. Ни страдания, ни наслаждения.
И на первый взгляд трудно понять, как страдание человека связано с его вознаграждением.
И это тоже вопрос. Не почему. Мы же видим в нашей жизни, человек, который сидел в тюрьме, насколько он может насладиться свободой. Но почему, для чего Творец сделал это именно так, когда мы всегда за каждое наслаждение должны платить предыдущим страданиям?
Но из сказанного хорошо понятно, что страдания и усилия, приготовленные в мире, нужны лишь для того, чтобы найти кли, которое получит доброе вознаграждение за усилия в Торе и заповедях. И само собой, чем больше страдания человека в Торе и заповедях, тем больше его кли, уже готовое получить максимальное вознаграждение.
То есть в соответствии со страданиями платеж, именно так.
И теперь понятен ответ Творца на вопрос Авраама. Как я буду знать? Вопрос Авраама был вызван тем, что он видел в Духе Святости величину доброго вознаграждения, которая придет к Израилю благодаря наследованию земли. Ведь все выполнение заповеди зависит от земли. И спросил Авраам, как я буду знать, что унаследую ее? То есть откуда я буду знать, что сыновья Израиля сумеют удостоиться столь большого вознаграждения? Откуда возьмутся у них большие келим, которые будут достойны этого чудесного получения? И на это ответил ему Творец. Пришельцами будут потомки твои, и будут рабами, и будут их угнетать 400 лет. И тогда будет у них больше усилия в Торе и заповедях. И Авраам понял, что таким образом он, безусловно, они, безусловно, получат большие сосуды получения. И этот ответ полностью удовлетворил его.
То есть человек, который начинает, подобно Аврааму, начинает свой путь, он должен знать, что он должен достичь мира бесконечности. Он должен уподобиться Творцу. Он должен быть с Ним слит. Как это возможно? Кроме как с помощью большого эго, которое в нем раскроется. И он будет просто в ужасных состояниях, очень тяжелых. От этого эго, когда ему кажется, что он удаляется от духовного, потому что это большое желание получать, раскрывается. Постепенно, в каждом из нас, и только при условии, что он находится в правильном окружении, вместе с Торой, то есть со светом, возвращающим к источнику, он сможет и привести к ускорению своего развития, когда раскрывается эго, и все плохое все больше и больше, то, что называется, и египетское рабство. И тогда у него будет и силы с помощью учебы, с помощью группы подняться быстро из такого состояния и получить большое вознаграждение. Но большое эго обязано развиться в нем, потому что без большого желания, испорченного, а затем исправленного, он не сможет в нем ощутить мир бесконечности. И потому мы должны пройти несколько этапов. Вначале только маленькое желание к духовному. Человек приходит учиться. Во время учебы раскрывается у него желание все больше, черное. Он не видит в нем много хорошего. Только трудности. Почему трудности? Потому что над этим желанием он должен объединяться с ближним. Если он преодолевает вместе с группой, учебой, то тогда он приходит уже к осознанию Творца, божественности, к изгнанию, к избавлению, простите. Дальше.
И отсюда следует, что нужна большая подготовка к наследованию земли, потому что вся чудесная сила Торы и заповеди зависит от нее, и с ее посредством мы удостаиваемся всего изобилия и блага, которое замыслил Творец для всех душ Израиля, прежде чем сотворил их.
Арец — это рацион, желание. То есть необходимо приобрести хорошее, мощное желание ради отдачи. Как это сделать? С помощью Торы заповеди, когда каждое желание поделено на 613 частных желаний, которые справляются с помощью 613 святов. И тогда желание ради получать превращается в желание ради отдачи. И в них раскрывается уже состояние бесконечности.
И потому удивился Авраам, не понимая, откуда они возьмут столь большие сосуды получения, чтобы удостоиться освящения земли, пока Творец не сказал ему, что усилия в Торе и заповедях в египетском изгнании подготовят их в этих больших келим, и они станут достойны святой земли. И спросил об этом. Это касается занимающихся Торой. А что делать тем, кто занимается делами мира и вовсе не готов заниматься Торой? Как им раздобыть эти сосуды?
То есть весь мир чем занимается? Кроме нескольких людей, может, группа Бней Барух, не знаю, есть, может, что-то еще, которые как-то хотят достичь духовного. Как работают над собой в группе, распространении, с тем, что мы находим в этих трудах, следуя этому. То есть, действуя, выполняя действия, с помощью которых можно продвигаться. Так кто еще? Так почему весь мир остальной будет продвигаться? О чем идет речь? О миллиардах людей из-за того, что несколько тысяч как-то этим занимаются? Вопрос.
Ответ дан в вышеупомянутом Мидраше. Израиль не будет избавлен, пока не будут все в едином братстве. Ведь общность Израиля — это поистине одно тело.
Израилем Израиль называется тот, кто устремляется, идет прямо к Творцу. Это не просто называются евреи по матери или как-то еще, а те, кто направлены к Творцу, те, кто желают достичь Его, согласно подобию свойств, слиянию, они называются Израиль. Сколько таких? Вы видите, только те, кто занимаются тем, чтобы постичь Творца и слиться с Ним. И слезть с Ним, так написано. И это только те, кто изучает Каббалу, которая является средством для этого. Каббала была скрыта все время изгнания для того, чтобы сейчас раскрыться, чтобы ей воспользовались.
И у каждого органа есть своя особая роль. Например, голова производит рассудочные расчеты, а руки действуют и обслуживают голову. И голове не требуется работать самой. У нее нет в этом необходимости, потому что ее обслуживают руки. А рукам не нужно думать о том, как работать, потому что головы для этого вполне достаточно.
То есть по всему миру есть люди, которые заняты кто-то торговлей, кто-то промышленностью, кто-то занимается землей, эти рожают, эти... То же самое в народе Израиля. Есть множество людей, которые занимаются чем только нет. И только небольшая горсть из всего мира и народа Израиля занимаются постижением Творца. Но что происходит дальше?
Поэтому если сыновья Израиля станут единым братством, как одно тело, в котором работники, являющиеся руками, будут обслуживать голову, тогда усилия и страдания тех, кто ведет дела Торы и работы, покроют нужды работников. И отсюда хорошо понятны слова Мидраша о едином братстве. И придет в Сион Избавитель.
Что это значит? Что если мы будем объединены с материальным народом Израиля и насколько можно со всем остальным миром, то даже если нас небольшая горсть, то так же, как в нашей голове, есть всего лишь несколько миллиметров материи, которая подобна микропроцессору, задействует и приводит в действие все тело. И всем остальным мозгом мы пользуемся тоже только несколькими процентами. Так вот тогда мы сможем привести в действие все. И весь мир действует на нас, мы действуем на весь мир, и за счет того, что мы включаемся в мир, то таким образом мы все вместе обращаемся к Творцу. Так это работает. Что он хотел сказать? Что мы все как единое братство. Это не значит, что мы да, все должны учить Каббалу, все должны быть в работе Творца, и только так все люди придут. Нет, связь между нами важнее всего. Между собой мы должны реализовать. Но также мы должны быть связаны со всем народом. И связаны на уровне народа. Как они желают этого. Воспитывая отрока по путям его, то, что называется. И если они способны прийти хоть к какому-то объединению с нами на материальном уровне, когда они достают им молочных продуктов, безопасности, охраны детских садиков, мы готовы на этом уровне их обслуживать, потому что главное, мы на пике находимся наверху в связи с Творцом, а наш Ахаб внизу вместе с ними. И таким образом мы можем подойти к избавлению и с ними, и со всем миром. Тогда будет называться это полным избавлением. Вопросы? Да, там в конце кто-то быстренько.
Я хотел спросить, если разбиение произошло только с такими, как мы, Израиль, а не со всем миром, как это связано с тем, что нет ничего, нет исчезновения в духовном?
Не понял. Разбиением называется в нашем мире, мы называем это разрушение первого и второго храма.
Да, но это включает все души или только те, кто связаны с Израилем?
Ты спрашиваешь о душах, а мы сейчас говорим о нашем мире. Так здесь нужно поделить. Разбиение произошло, оно проходит в корне. Проходит через все души в духовном. Это первый храм и второй храм. Во внешнем своем. Это так, как мир Никудим по отношению к Адаму Ришон. Я не могу сейчас тебе это объяснить.
Спасибо.
Это будет... Мы приблизимся к этому. Мир, в общем, кроме народа Израиля, все, кто были в Египте и поднялись до уровня храма, те самые души, они не проходили ни подъемов, ни падений, никаких разбиений. Они продвигаются только за счет эго, желания получать, и все. Это весь мир. А народ Израиля, те, кто... Произошли от Авраама, пошли за Авраамом из Вавилона. Он собрал группу, назвал эту группу народ Яшаркель, прямо к Творцу, то есть группа, которая хотела достичь Творца. Они стали основой народа Израиля. Это группа, то есть это народ, который соединен только идеологически. Когда они теряют идеологическую связь друг с другом, духовную, перестают быть народом. Это просто смешение разных народов. И потому только об этой группе, народе Израиля, можно сказать, что они вошли в египетское изгнание, были в египетском рабстве, затем вышли к избавлению из Египта. Был подъем первого храма, это самое большое избавление, затем было падение, разрушение первого храма, вавилонское изгнание, затем возвращение из вавилонского изгнания, избавление, построение второго храма, духовного, кроме материального, материальное тоже, но затем падение из него также, второе падение, и это изгнание, но это изгнание, ты видишь, это интересное изгнание, они не вышли из земли Израиля. Тогда здесь правили эллины, то, что завершилось войной Маккабим, а затем пришли римляне. То есть называется изгнанием, потому что это, хотя это и было все в рамках земли Израиля. Тем не менее, это изгнание, духовное изгнание. И все. А потом уже, после этого, отсюда всех изгнали римляне. Только мы. И все изгнания прошли тоже только мы. То есть та группа Авраама, которая прошла все падения и подъемы. И теперь тоже только мы должны выйти из изгнания к избавлению полному. Но этим мы присоединим к себе и весь остальной мир. Раскроются также и 10 потерянных колен, которые потерялись еще во время разбиения первого храма. И так все человечество присоединится к нам.